Проверенная информация. Проверенная станция. Радио «Комсомольская правда». 15 лет в эфире. Бофт знает.
Здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». И, как всегда, в это время вместе с вами политолог и публицист Георгий Бофт и журналист Алексей Иванов. Чуть себя тоже Георгием не назвал в честь вас. Здравствуйте, Георгий Георгиевич. Ну что, обсуждаем, как обычно, главные новости сегодняшнего дня и всех предыдущих. Безусловно, на этой неделе все у нас вертится вокруг этого страшного теракта в Крокус-Сити. Ну и вот тоже давайте обсудим эту новость, которую сегодня с пометкой «Молния» распространяли все информагентства. Следственный комитет получил данные о поступлении крупных сумм с Украины исполнителям теракта в Крокусе. Об этом сообщили в пресс-службе СКРФ. В распоряжении следствия имеются подтвержденные данные о поступлении исполнителям теракта значительных сумм денежных средств и криптовалюты из Украины, которые использовались при подготовке преступления. До этого, я напомню, Владимир Путин, а также директор ФСБ Александр Бортников также прямо указали на связь исполнителей теракта, которые являются радикальными исламистами, с заказчиками из Украины. И вопрос к вам следующий. Удивила ли вас эта вскрытая связь между Украиной и запрещенным в России террористической организацией ИГИЛ? И второе, что будет дальше, какие политические, может быть, военные последствия принесет тоже эта выявленная связь?
Ну, нужны подробности. Мне, например, интересно, а каким образом сейчас можно перевести деньги из Украины в Россию?
Ну, вот там криптовалюта фигурирует, я так понимаю, она вообще не знает границ.
Сказали деньги и криптовалюта. Вот мне интересно, какими там, на карточку, что ли, кидают?
Там на карточку, может быть, среднеазиатского государства выпущено, в конце концов. Ну, вот тоже проблема.
Ну, если среднеазиатского государства, то это не из Украины, а среднеазиатского государства, это раз. Вот, поэтому тут нужны некоторые подробности. Мне неизвестны легальные и нелегальные тоже способы перевода финансовых средств из Украины в Россию. Вот. Крипту можно, конечно, гонять, но там есть, насколько я понимаю, технические возможности указать разные, так сказать, адреса, IP-адреса и так далее. Я не очень в этом хорошо разбираюсь, поэтому давайте дождемся подробностей, кто кому чего переводил. При этом, как известно, исламистское подполье обладает широкой сетью, не аффилирован ни с какими государствами. Исламисты есть в Турции, они есть в Таджикистане, они есть там в Киргизии. Это не значит, что они связаны с властями этих государств. Мы же не станем утверждать, что если исламистов там вербовали через какой-то телеграм-канал на территории Таджикистана, то они связаны с таджикским руководством. Ну вот ровно такие же алгоритмы доказательства нужны в отношении всех прочих государств, там МИ-6, там Британии, ЦРУ.
Ну, помнится, в советские времена была в ходу такая фраза у следователей, что признание-царица доказательств. Вот, возможно, мы увидим в скором времени, как на камеру вот эти захваченные террористы будут рассказывать о том, что да, дескать...
Нет. Слушайте, на камеру можно добиться высказывания и признания в чем угодно. Достаточно поработать хорошо с подследственным. Эти методы тоже известны. Поэтому в данном случае я ничего не исключаю, что откуда могли прийти деньги, да. Но и не готов ничто не подтвердить, и тем более строить на этом какие-то там рассуждения. С самого начала были определенные политические установки. Эти политические установки гласили следующее. Не могли же они сами это все организовать. Наверняка это был кто-то из таких заказчиков. И далее, так сказать, уже в масс-медиа, не от политического руководства России, а в масс-медиа развивали эту тему, что ну, это могли только спецслужбы, высокопроизводители, вообще не могли же. Не могла же Украина остаться в стороне от этого. Более того, я скажу, что подавляющее большинство, я думаю, подавляющее большинство россиян тоже психологически не готовы принять версию, что ну как же тут без хохлов обошлось, понимаете? Ну, чисто все, мы же с ним воюем. Как они могут быть в стороне? Поэтому чисто психологически эта версия, она напрашивается. Но важно не пойти в данном случае ни за психологией, ни за пропагандой и установить действительно все вот эти механизмы, которые, так сказать, сработали, и все это исламистское подполье или интернациональное подполье выявить. Не надо подменять следствие пропагандой. Вот.
Поэтому я напомню, что
надо ждать новых подробностей. Будем с интересом их ожидать.
Безусловно, это не прямое доказательство, некоторое косвенное такое, но вот я почему-то вспомнил сегодня о том, что несколько месяцев назад, помните, у нас были беспорядки в Махачкале. И тоже тогда связали их с работой диверсионной, информационно-диверсионной работой СБУ, ну, то есть украинские спецслужбы.
Которая так и не была доказана.
Ну, по крайней мере, да, следствие об этом заявило.
Слушайте, давайте пойдем еще дальше и вспомним беспорядки в Казахстане, про которые сначала говорили, что там 30 тысяч террористов проникло международных, значит, на территорию Казахстана. А потом как тихо, спокойно выяснилось, что это окружение Назарбаева все спровоцировало. Ну вот давайте, это в обоих случаях как бы следствие не пошло по следам пропаганды. Хотя поначалу пропаганда, бог знает, что там выдвигала, какие версии, понимаете. И в Махачкале, и в Казахстане, и в других случаях. А потом выяснилось совсем другое.
Я просто к тому, что
нужно не идти за пропагандой.
С точки вот, нужно же всегда понять, кому выгодно, да? Ну вот это логика. И
слушайте,
цель Украины – раскачать Россию изнутри.
Понятно, что цель Украины…
И лучше всего для этого подходит…
Чем хуже для Украины, чем хуже для России, тем лучше Украины. Понятно. Кому выгодно было подорвать северные потоки? Целая группа стран. Украина, Польша, Норвегия, США… Там
да еще. Все они одним миром
мазаны. Это же не значит, что все они вместе их подрывали. Потом, если идти за этой логикой механически, то можно вообще очень далеко зайти. Кому выгоден был теракт в Беслане, если после него отменили президентские выборы? Мы же не станем абсурдно утверждать, что это было выгодно российским властям. Это же чушь собачья.
Конечно.
Но свои уроки и свою выгоду в том числе извлекают в конечном итоге все, кто причастен либо как жертвы, либо как организаторы к тем или иным терактам. Поэтому, ну хорошо, допустим даже, если Украина, выгода Украине. С одной стороны, выгода может просматриваться в том, чтобы, ну понятно в чем. Страх, убийство, там, месть за там, обстрелы украинских городов и так далее. С другой стороны, вот если всерьез подтвердится украинский след, то если не в глазах западных политиков, которым, так сказать, все равно, да, и недостаточно циничны, то в глазах обывателей Украина станет террористическим государством, и это повлияет на дискуссии о выделении ей помощи. По крайней мере, в глазах обывателей. Поэтому с этой точки зрения выгодно.
Вот поэтому, но это называется операция под ложным флагом. Да, вот я сейчас, когда ты не хочешь, чтобы тебя обвинили в этом, ты прикрываешься черным флагом.
Слушайте, до сих пор в случаях всех терактов, в которых были задействованы исламисты, в том числе запрещенного ИГИЛ, они никогда не действовали под ложным флагом. Они ИГИЛ – это чистая идеологическая организация, можно сказать, непорочная. Она славна, прости Господи, тем, что она действует в своих собственных интересах. Ее никогда не замечали в том, что она действует по закату ЦРУ, МИ-6, СБУ, там, российского ФСБ там, и так далее. Никогда.
А мне кажется,
они воюют,
что как раз…
Они воюют с неверными.
Мне
они
как раз кажется, что ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация, она возникает тогда, когда кому-то это очень сильно нужно. И почему-то возникает в тех местах, которые тоже кому-то очень сильно нужны. Например, в Иране. В России, да, вот Мария Захарова сразу после теракта в Крокус-Сити написала для «Комсомольской правды» эксклюзивную колонку, в котором, ну, по сути, намекала о том, что на сегодняшний день зачастую вот эти теракты совершаются в тех местах, где это выгодно Соединенным Штатам. То есть они...
А в чем была выгода Соединенным Штатам организовать теракт в Иране?
Ну так Иран, это же заклятый враг.
Нет, а выгода в чем?
Ну, в том, чтобы также нарушить внутреннюю стабильность. Там, между прочим...
Что в этом изменилось в поведении Ирана по отношению к США? Что именно?
Ну, может быть, ничего не изменилось, но...
Иран поддерживает хуситов, Иран поддерживает Хезболу, Иран поддерживает Хамас.
Цель всегда одна – свалить неугодное правительство.
Я не согласен с колонкой Марии Захаровой, она натягивает сову на глобус. Она ставит пропаганду впереди даже очевидных фактов в данном случае.
Или государственные интересы.
Но она ставит пропаганду государственных интересов впереди конкретных фактов. Хорошо. США было выгодно убить генерала Сулеймани. Это да. Это был совершен, так сказать, диверсионный акт, целенаправленный по приказу Трампа. Сулеймани был убит. Вот. А совершать теракт с помощью смертников из того же ИГИЛ Хорасан, запрещенный в РФ организации, я не вижу тут никакой выгоды. И вообще ИГИЛ Хорасан до сих пор не был замечен, что действует по найму какой-либо сторонней структуры. Они борются с неверными так, как они это понимают.
Георгий Бовт на радио «Комсомольская правда». Впереди у нас небольшой выпуск рекламы и новостей. После этого мы вернемся в прямой эфир и продолжим обсуждать главные темы дня.
Бовт знает.
Мы продолжаем. Георгий Бовт, Алексей Иванов. Обсуждаем последние события. Вот смотрите, Георгий Ильич, специально в паузе погуглил. 21 февраля текущего года министр разведки Ирана обвинил США и Израиль в использовании организации «Исламское государство», запрещено в РФ, в совершении терактов в регионе. Сегодня ИГ, лишившись власти, блуждают по региону, а США и сионистский режим, в скобках Израиль, используют ее для совершения террористических актов. Ранее в Турции глава МВД Турции Сойлу Сулейман отказался принимать соболезнования от представителей США после теракта на улице Истикляль в Стамбуле 13 ноября. По его словам, Анкара знает, откуда координировалось это нападение. Вот смотрите, Турция, Иран. Почему-то все пальцем показывают сторону США.
Это как раз подтверждает мою теорию о том, что не надо ходить за пропагандой в ходе следствия. Давайте приведем еще какие-то высказывания северокорейских вождей по поводу того, кто зачем стоит. Ни в одном из двух приведенных случаев не было приведено никаких конкретных доказательств, и оба заявления являются галимой пропагандой. Вот, поэтому что тут дальше обсуждать?
Все-таки это солидные официальные лица говорят, и работают солидные спецслужбы. Мы знаем, что спецслужбы Ирана, КСИР, является одной из лучших в мире. Да и в Турции тоже не лаптем щи хлебают.
Где пойманная скрытая цепочка, где, чего это? Это все галимая пропаганда. Заявление в стиле там, пропагандистских ток-шоу на российском телевидении.
Ну, то есть на первого попавшегося...
Понимаете, в чем опасность? Когда вы вот это вот пускаете в воздух, да, галимую пропаганду, вы тем самым следствию отрезаете возможность найти действительно тех, кто за этим стоял. Потому что вы задаете ему канал. Вот в этом коридоре только и иди. А сюда не смотри, туда не смотри, и сюда не смотри. Понимаете?
Ну как? А вот давайте...
Я могу привести обратный пример. Почему нет объективного расследования со стороны тех же норвегов, шведов и прочих немцев? Потому что...
По северным потокам или по...
По северным потокам, да. Почему нет? Потому что есть опасность выйти на Киев, или на Варшаву, или на Вашингтон. То же самое. Здесь... Задана политическая установка, соответственно, в рамках этой политической установки сюда не ходи, туда не ходи, сюда не ходи. Если бы была возможность выйти на русских, они бы уже там все дно Балтийского моря бы перерыли. А в данном случае они ничего не роют, потому что они понимают, куда они могут выйти с этим, и с исполнителями, и с заказчиками. Тот же самый пример.
Давайте политика вот обсудим, диктует, Георгий
политика
Георгиевич.
Диктует то, куда следователям надо смотреть, и, соответственно, запрещает им смотреть в другую сторону. Ну, а как?
Сегодняшняя публикация газеты «Нью-Йорк Таймс» сообщает, что спецслужбы США не передали РФ всю имевшуюся у них информацию об угрозе терактов в Крокус-Сити-Холле, боясь раскрыть свои источники. Мы все вспомнили сразу после того, как вот это страшное событие произошло, что в начале марта США по своим каналам, даже, можно сказать, на сайте посольства, да, объявили о том, что американские граждане должны покинуть Россию в связи с угрозой террористических актов. А сейчас оказывается, что они не передали российским спецслужбам в должном объеме информацию, потому что боялись раскрыть свои источники. Вот эти источники, они, случайно, не их украинские друзья? Ну, так мы сразу можем...
А почему украинские? Может, таджикские? Опять же, вы опять все передергиваете, опять же, поддерживая ту же самую пропагандистскую линию. Дело в том, что объективный факт заключается в том, что сейчас между спецслужбами России и США нету не только что доверия, но и никакого сотрудничества. Есть минимальное взаимодействие. В рамках этого минимального взаимодействия они намекнули. А дальше они сотрудничать не готовы, потому что они не доверяют. И мы им также не доверяем. Я думаю, что в таком же случае, в аналогичном случае, и российское ФСБ, и СВР ничего бы лишнего американцам не передало. Потому что нет сотрудничества. Вот. А если сейчас как бы начать дальше упражняться на эту тему и говорить, что «ах вы, суки такие, вы нам ничего не сказали», то в следующий раз они вообще ничего не сообщат. Вообще. Ничего не сообщал. Можно этого добиться.
Да, они, похоже, и в этот раз ничего не сообщили. Но и какой смысл им покрывать свои источники в Таджикистане? А вот украинские, конечно, каналы, это интересно.
Нет, смысл покрывать свои источники в Таджикистане, у них как раз прямые. И покрывать свои источники в Сирии тоже прямые, потому что эти источники могут быть восприняты как враждебные по отношению к России. И враждебные по отношению к сирийским властям. И, соответственно, дальше пострадать. Но мы же не сотрудничаем. Поэтому американские источники для нас не друзья.
Давайте вот вторую часть моего вопроса, который я в самом начале задал, тоже обсудим, что будет дальше.
Вот... Подождите, я вот не выгораживаю эту Украину. Она обстреливает Белгород. Под обстрелами гибнут мирные жители. Обстреливает нецелевым образом, значит, неизбирательно, не по военным целям, по гражданским объектам. Но выдвигая именно идеологическую версию поперек следствия и заставляя следствие двигаться только в одном направлении, можно упустить настоящих и виновников, и организаторов, и так далее. Если искать, то под фонарем.
Ну, Георгий Георгиевич, я просто не могу понять, почему вы начисто отрицаете версию того, что Украина действительно может быть причастна. Мотив есть.
Я не отрицаю того,
следователи говорят, что у них есть информация. Может быть, они ее до сих пор не обнародовали.
Хорошо. Я не отрицаю никакой версию. Я против того, чтобы доминировала только одна версия, а все остальные задвигались под плинтус. Вот против я чего. Пусть будет и эта версия тоже. Но пусть остальные тоже не задвигают, а говорят, что вот можно закрыть следствие и сказать, это все хохлы организовали, после чего ничего не расследовать. А следующий раз, когда шарахнет, уже будет хуже.
В любом случае, мы будем исходить из того, что официальная позиция следствия обозначена, и теперь будут какие-то последствия. Ожидаете ли вы того, что на украинском направлении произойдет какая-то эскалация в связи с тем, что Россия обвиняет Украину в организации этого теракта?
Для организации так называемой эскалации, а если сказать корректно, контрнаступление, вовсе не нужен никакой теракт и никакие следы Украины в этом теракте. Нужно просто его начать и закончить. Вот и все. Поэтому для того, чтобы наступать на фронте, не нужны никакие предлоги дополнительные. Если есть силы, конкретные планы и средства для их осуществления, то их надо осуществлять.
Могут быть еще варианты. Например, директор ФСБ Александр Бортников назвал Кирилла Буданова, главу СБУ, легитимной военной целью и добавил, что то, что он еще жив, это пока.
А что, до этого Кирилл Буданов не был, что ли, законной целью?
Ну, мы видим, что до сих пор российские войска никак не атаковали там правительственный квартал в Киеве.
Потому что они его жалеют.
Возможно, вот как раз не хотели этой ненужной дипломатической эскалации, если, да? Со стороны всего мира.
Если бы была такая техническая военная возможность, все бы давно уже было бы сделано.
А разве нет такой технической возможности у нас?
Я против версии о том, что российские войска, дескать, воюют на Украине как-то в полсилы, с полноги и так далее. Они как вот чего могут, то и делают. И не надо их подозревать в том, что они воюют в полсилы и действуют против Украины как
воюют
в полсилы.
Воюют согласно правилам войны. Ну и в том числе...
Совершенно верно. Согласно правилам войны. Согласно правилам войны, нанесение военных ударов, в том числе и по центрам принятия решений. Там достаточно аргументов для этого.
Аргументов достаточно, мы видели, что на протяжении этих двух лет очень, скажем так, к этому вопросу избирательно подходили. Да, были удары по центрам принятия решений, но не такие фатальные, как «Ура-патриоты» ждали.
То есть это вы хотите сказать, что между Москвой и Киевом есть договорняк какой-то?
Ну, не договорняк, а просто есть некие красные линии, которые Москва пока не переходила, и которые она может перейти сейчас.
Эти красные линии уже столько раз были обозначены. А когда Запад начал поставлять оружие на Украину, тоже сказали, что конвои с вооружением западных стран станут законной военной целью. И... Ну где?
Вот да.
Значит... Где? А что еще? Ну а что нужно для этого? Какие еще, да, сколько еще крокусов должно взорваться, чтобы вот эти угрозы, которые еще в 22-м году произносились, они были осуществлены? То, что могут, то и делают.
Ну, мы же с вами сейчас как бы гадаем на кофейной гуще, да, что они могут, а что не могут. Но в любом случае, вот интересно, будет ли изменение какое-то на военном, дипломатическом направлении с Украиной. Можем ли мы теперь, например, сказать, что мы теперь с Украиной тоже не будем вести никаких переговоров, даже если они захотят? Ведь помните...
Да, мы с Украиной не собирались вести.
Нет, мы как раз всегда говорили, что мы готовы сесть за стол переговоров с учетом реалий на земле, но Украина не хочет.
Это на русский язык расшифровывается следующим образом. Если вы готовы подписать капитуляцию в войне, то мы готовы сесть за этот стол переговоров, где будет эта бумажка, и поставить свою подпись. Вот и все.
Ну, опять же, не так.
И ничего с тех пор не изменилось и не изменится.
В Стамбуле в 22-м году мы были готовы на очень такой нерадикальный вариант разрешения этой проблемы. Но Украина тогда сама отказалась от этого.
Ну, кстати говоря, тогда, между прочим, те, кто срывал переговоры, они использовали Бучу, как известно.
Да, да.
Это тоже тот самый случай, когда пропаганда была поставлена впереди следствия. В данном случае не нами.
Политическая целесообразность.
Совершенно верно. В данном случае не нами. Так что этих примеров можно найти на разной стороне. Не надо следовать этим примерам, а надо для того, чтобы предотвращать дальше теракты, которые будут, в которых исполнителями, подчеркну, по крайней мере, исполнителями выступают исламисты, очевидные, да? Не надо здесь ставить пропаганду, чтобы закрывать все возможности следствия, включая разные версии.
Георгий Бофт на радио «Комсомольская правда». Уходим на рекламу сейчас и на новости. После этого продолжим. Много еще тем для обсуждения сегодня.
Фридрих Шоу на радио «Комсомольская правда». В главной роли Надана Фридрихсон при участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков. Слушайте с понедельника по среду в 6 часов вечера по московскому времени. Знает.
Георгий Бофт, Алексей Иванов, прямой эфир радио «Комсомольская правда». Георгий Георгиевич, еще вот о последствиях терактов в Крокус-Сити давайте с вами обсудим. Снова так в полный рост в информационном пространстве стал вопрос о снятии моратория на применение смертной казни. Мнения по этому поводу разные, явно неоднозначное решение. Вот Вячеслав Володин, в частности, заявил, что не нужно изменение Конституции, нужно лишь решение Конституционного суда, который в свое время отложил вынесение такого приговора. Но из этой фразы я понимаю, что Володин в целом за возвращение смертной казни. Как вам кажется, это решение действительно может быть принято, или это просто вот такой реакция на трагедию?
На своем телеграм-канале «Бофт знает», на который надо подписываться, конечно, я проводил голосование. У меня среди подписчиков 80% против, 20% за. Володин, кстати, последователен, он всегда был за. Я думаю, что, ну и опросы показывают, что достаточное большинство россиян тоже за. Причем на первое место, я видел результаты опросов, на первое место по преступлению, за которое, по мнению россиян, надо казнить, они знают, что ставят?
Педофилия, терроризм.
Да, совершенно, совершенно верно. Около 70% казнить за педофилию, при том, что в Уголовном кодексе нет такого наказания за педофилию. Значит, на втором месте терроризм, но в Уголовном кодексе нет смертной казни и за терроризм, вы удивитесь.
Ну, Уголовный кодекс поправить легче, чем Конституция.
Ну, конечно. Вот, поэтому, значит, и также есть всякие исследования криминалистов, социологов и так далее. Поэтому вот ни одного исследования на примере ни одной страны мира не показывает какую-либо связь между смертной казнью и уровнем преступности. Нигде. В США уровень преступности выше, чем в Европе, при том, что в США есть смертная казнь. В Иране уровень преступности выше, чем в какой-нибудь Норвегии. Соответственно, в Иране есть смертная казнь не только за убийство, а за много чего другое. Вот. Ну и так далее.
Я думаю, что люди воспринимают это не только как способ профилактики преступлений, но и как месть.
Это чистая психология, совершенно верно. Если Марк Твен сказал в свое время, у него была хорошая фраза по этому поводу, если бы желание убить и возможность убить у нас бы совпадали, то многие из нас были бы убийцами. Знаете, ну вот, например, эмоциональная и психологическая реакция человека, конечно, понятна. Они бы потребовали смерти и за не менее кровавые преступления. И даже за некровавые вообще там кого-нибудь, допустим, обокрали. Он сказал, да просто расстрелять. Ну, за это, да. Поэтому, да, или там любимую собаку какую-нибудь там кто-нибудь отравил. Ну, убить такого человека мало. Это естественно.
За предательство Родины.
А, кстати говоря, по опросам за продажу Родины, там ничтожное меньшинство. За шпионаж, вот, и госизмену.
За политические
там,
преступления. То есть.
За политические преступления россияне там 8-10% казнить. То есть, ну, вот так. А болезненнее всего воспринимаются преступления против личности, а не против государства. Теперь. Хотя в Советском Союзе было иначе. Поэтому общественные настроения меняются, да, и что там лукавить-то и крутить вокруг да около. Не Зорькин будет это решать, не Володин, не Государственная Дума и не Конституционный суд. А мы знаем, кто примет решение. А как оно оформлено будет, это будет дело десятое уже.
Я смотрю сейчас список стран, где применяется смертная казнь. Там США, Китай, Иран, да. Египет и даже Япония, что меня удивляет.
Да,
почему эти люди прекрасные, которые гордятся своими демократическими ценностями, такой негуманный способ?
Египет?
Ну, нет, США, например. Ну, для примера.
В том числе потому, что есть чисто культурные и чисто политические традиции. Европа отказалась от смертной казни на волне, так сказать, преодоления опыта Второй мировой войны. Это все варилось в европейских институтах, что вот будет построена новая Европа, мирная такая, значит, политкорректная, толерантная и так далее. Поэтому мы откажемся от этих ужасов. Никогда не будет у нас войны, никогда у нас не будет смертной казни и так далее. Вот все под это. Причем, когда в Европу принимала эти законы, то большинство населения многих стран, там, например, во Франции, там еще где-то, они как раз были за сохранение смертной казни. Вот. Это в рамках новой политической культуры создавалось. США стояли в стороне от этого, у Японии свои традиции. Но в Японии, где смертная казнь, там преступность, она ничтожная, да? И в Египте, где есть смертная казнь, преступность куда выше, чем в Японии, правильно? А при этом в США, еще раз говорю, смертная казнь есть, но преступность в несколько раз выше, чем в Европе. Нет никакой связи, как показывают многие исследования, связи между тем, что вот ввели смертную казнь, и преступность пошла на спад. Или там отменили смертную казнь, и преступность пошла на взлет. Нет такого. Нет такого. Это чистая политика, массовая психология, и, конечно, чувство мести, я с вами согласен совершенно. Потому что, ну, естественно, человеческая реакция, что убить немедленно, просто на месте линчевать и так далее.
Это, знаете, понятно. Моя мысль по этому поводу такая. Вот террористы, они по умолчанию смертники. Они, когда идут на это преступление, они готовы умереть. Более того, они, возможно, даже хотят умереть, чтобы побыстрее оказаться в своем шахидском раю.
Ну да.
И убивать их после этого, это значит лишь выполнять их, по сути, желание. Да? Но гораздо большим наказанием для террористов станет десятилетие, проведенное за полярным кругом.
Обычная российская тюрьма с пресс-хатой, ШИЗО, соответствующими отношениями охранников, пусть мучаются, я с вами согласен.
Конечно.
Кстати говоря, есть еще один аргумент против смертной казни. Если преступник идет на какое-то преступление, да, ну, довольно тяжелое, которое сопряжено со смертной казнью, он обязательно убьет всех свидетелей, потому что он будет идти тогда до конца. Есть такая опасность тоже.
Это да. Ну и в конце концов, есть такая, ну, практика, что ли, убит при задержании. Формулировка такая, да, есть в полицейском чате.
Да, вполне работает.
Вот. Этих четверых...
Я, кстати говоря, вот душой и сердцем мне такая штука нравится. Да? Я должен признаться в недостаточном правовом воспитании. Вот прям замочить на месте и ничего, и хорошо. Но в данном случае хорошо, кстати, что взяли живыми. С ними надо работать. И надо всех объяснять, всю цепочку пройти до конца.
Абсолютно, да. Я думаю, что это была именно серьезная такая спецоперация. И вот, ну, вот сейчас уже стало понятно, почему не сразу их задержали, почему вот машине дали уйти. Конечно, дали отойти от населенных пунктов, чтобы не было больше жертв, чтобы не было больше захватов заложников, чтобы не было потерь среди военизированных подразделений, которые задерживали.
Интересно, кстати, почему они не побросали оружие, вообще не отстреливались никак?
А у них закончились наркотики. Знаете, вот я сегодня прочитал, что взяли кровь на экспертизу четырех упырей, да. И оказалось в анализах, что у них были психотропные вещества, которые блокировали страх. Вот, видимо, их отпустило, и они, в общем, поэтому превратились в таких вот мычащих, боящихся.
Это объяснение, животных. Это объяснение, да.
Ну и давайте еще вот у нас немножко времени до перерыва, может быть, перейдем на следующую часть, обсудим еще одно возможное последствие политическое этого теракта. Опять же, разговоры пошли о том, что необходимо ужесточать миграционные правила. Вот. И уже сейчас выдвигаются разные предположения. Ну, в частности, там, депортировать из страны всех тех мигрантов, которые работают не по специальности, по которым их сюда приглашали. То есть, допустим, приехал строителем, работает курьером. Вот, ограничивать сроки трудовых договоров с мигрантами 2 годами. Но это пока, наверное, такие паллиативные меры. Как вам кажется, может ли быть серьезное ужесточение? Но, с другой стороны... Ведь сейчас наша экономика пострадает.
Вот именно. Сейчас много заполошенных предложений, на которых каждый вякающий их хочет пропиариться. И это считается безопасной, безболезненной, безнаказанной главной темой. Это же не про СВО рассуждать, правильно? А там легко крякнуть, там, давай выгоним всех мигрантов. Ой, все зааплодировали, ура. Слушайте, в России, вот Путин говорил в прошлом году, 10 миллионов гастарбайтеров. 10 миллионов, из которых легальных, ну, наверное, может, половина. Вот. И что станет с российской экономикой без, при нынешнем низком уровне механизации? Даже страшно подумать. Страшно подумать.
10 просто... миллионов рабочих мест, да, нужно...
Многие просто сферы рухнут. Стройкомплекс, там... ЖКХ, транспорт.
В Москве такси, да, хотя вот в регионах я приезжаю, когда вижу, что там не так много мигрантов.
В Москве там местные, то есть в регионах, да, я тоже ездил и обратил внимание, что там гастарбайтеров нет, там местные подрабатывают на своих, значит, полуразбитых тачках. отечественного производства, кстати, тоже много. Ну, как правило, дешевые еще другие, там, корейские, китайских нет пока. Китайский не дошел автопром до регионов, потому что он дорогой. Вот, поэтому там местные, да, подрабатывают. Поэтому там, я знаю, что 10 регионов запретили таксоваться.
Ой, Георгий Георгиевич, у нас опять это тревожный звоночек. Уходим на рекламу и новости. После этого продолжим с вами обсуждать последние новости.
Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Бовт знает.
Радио «Комсомольская правда», прямой эфир. Георгий Бовт, Алексей Иванов. Работаем для вас. Ну вот, чтобы закрыть...
На телеграм-канал подписываемся все. Подписываемся, давайте.
«Бовт знает», он называется. Так же, как и наши радиопередачи. Чтобы закрыть тему по миграции, я... Вот по поводу смертной казни Владимир Владимирович еще не высказывался, а по поводу миграции уже...
Вот как только выскажется, сразу и так и будет.
Понятно будет, да. Ну, на то и... Президент у нас, чтобы карась не дремал. Так вот, по поводу миграции уже высказался. Вчера вот в Торжке во время общения с военными летчиками заявил следующее. Когда слушаю, это цитата Путина, когда я слушаю «Ура!» патриотов, кто говорит, что Россия только для русских, знаете, у меня чувство тревоги возникает. Если иметь в виду, что у нас 190 этносов проживает на территории страны, и некоторые национальности представлены миллионными народами. Как только мы начнем реализовывать эти деструктивные мысли по поводу того, что все остальные здесь чужие, мы развалим страну, и главным пострадавшим будет русский народ. Вот видно, что Владимир Владимирович очень серьезно к этой теме относится, и вот такого вот действительно в стиле «ура» патриотизма «всех гони отсюда», погромов точно в России не будут. Очень жестко это будут пресекать.
Ну, он все правильно сказал, что тут говорить. Он сказал все правильно, поэтому пошла же вспышка, вполне, кстати, объяснимая, чисто эмоциональная, опять же, ксенофобия, там всякие рейды по национальному принципу, там людей проверять, там каких-то склады обыскивать, дополнительную проверку устраивать. Там уже таджикская диаспора на стрёме вместе с киргизской. Поэтому, ну, правильные слова были произнесены. Тут, в общем, согласиться, остается только согласиться с этим. Поэтому...
Ну, знаете, мы все на протяжении многих лет следим за высказыванием Владимира Путина, и, наверное, не только я заметил, что для него вот очень важным моментом вот является 99-й год, когда он пришел, да, во власть, и когда страна была на грани развала. Он много раз это потом вспоминал, что пришлось вот собирать ее в один кулак, собирать, объединять, вот чувство национального единения высказывать.
Страна не была на грани развала. На грани отхода от страны был один регион. А страна на грани развала не была.
Ну, там, помните, был рейд в Дагестан чеченских боевиков, так что там уже расползалось так потихонечку.
Чечня, собственно, и была.
Губернаторы своевольничали.
Чечня была проблемой, и Чечню в результате замерили. А со страной все было нормально, я считаю.
Ну вот Владимир Путин не раз вспоминал, что тогда были реальные угрозы, после этого приходилось вот выстраивать именно эту вертикаль власти. Поэтому, когда он говорит, что вот мы развалим страну, если будем такие деструктивные мысли реализовывать, видно, что для него это вот такое задели за живое.
Национальный вопрос действительно в России опасен, с ним тут он совершенно прав, переигрывать с ним не надо. Вот. А что касается вертикали власти, то под ней похоронили заодно и российский федерализм. На минуточку.
Перейдем к последней, наверное, на сегодня теме. Просто она, мне кажется, займет у нас последние 5 минут. Еще одно последствие, возможно, косвенное. Заговорили о том, что Алле Пугачевой дадут таки статус иноагента. И, видимо, последней каплей стало то, что Примадонна не выразила соболезнований по поводу теракта в Крокус-Сити. А более того, демонстративно в запрещенной соцсети попросила прощения у таджикского народа. Ну, в лице...
Нет, она попросила прощения у Манижи конкретно, а не у всего народа. А во-вторых, там я слышал, что она уже какой-то фонд поддержки жертвам организовала, поэтому это не совсем так. Я думаю, что ее травят, во-первых, профессиональные доносчики, которые на этом себе думают, что они карму поправят, но они на самом деле себе харю испортят, а не карму. Вот. А во-вторых, если это произойдет, то это будет доведением вот этого законодательства до логического конца, а именно до полного его... маразма.
Слушайте, а чем Алла Пугачева отличается, ну, условно говоря, там, от Бориса Акунина или Максима Галкина?
Алла Пугачева – это символ эпохи. Не надо какать на голову символом эпохи. Они имеют право, особенно на старости лет, на всякие чудачества. Ничего такого антирежимного и тем более антироссийского Алла Пугачева не говорила, не делала. И продолжает не делать.
А как же фраза, что ни один нормальный человек не вернется в Россию?
Слушайте, мало кто чего говорит. Я говорю, в старости лет такие люди, особенно талантливые, да, хотя я небольшой ее поклонник, они имеют право на всякие чудачества и резкие высказывания. Ну, в конце концов, у нас свобода слова. Ну, в Конституции, правда, записано, а не на деле. Вот, поэтому...
Слушайте, ну статус инагента – это же не публичная там гражданская казнь.
Если Аллу Пугачеву
просто будет со звездочкой
признают иноагентом, это будет окончательное извращение самой сути этого законодательства, которое само по себе порочное и неправильное.
Да ей, мне кажется, все равно. Вот признают ее, не признают. Она там живет на Кипре.
Тем более, что ей все равно. А в глазах большого числа простых неполитизированных обывателей это будет окончательная дискредитация этого законодательства.
Георгий Георгиевич, вы, не знаю, переоцениваете российский народ. У нас мы смотрим, как люди относятся к Алле Пугачевой в наших там комментариях, к нашим статьям.
Как можно переоценить российский народ? Что вы такое несете? Извините, пожалуйста.
В общем, люди, которые даже раньше воспринимали ее действительно как символ эпохи, сейчас негодуют все. Просто это тотальное абсолютно мнение большинства.
Я не знаю, может,
80%.
Вокруг вас кто-то негодует. У меня тут никто не негодует вокруг меня. Вот. И она все нужные как бы действия в отношении жертв теракта в том числе сделала, она там фонд, еще раз говорю, организовала, что-то там какую-то помощь организует, психологическую, еще какую-то, по-моему, 100 миллионов туда или сколько-то там отправила. Вот
почему-то об этом мы только слышали и в телеграм-каналах, из различных утечек, от самой Пугачевой таких сведений не было. Поэтому...
Давайте дождемся.
Да, наверное, дождемся.
Продвижение этой информации. А на самом деле, те, кто хотят признать ее иноагентами, они могут быть просто пешками в руках тех, кто хочет доделить или переделить российский рынок шоу-бизнеса.
Вот. Вот тут
почему вы не допускаете такой циничной мысли?
Вот это я допускаю. Это
превратилось в жупел, в средство борьбы за бабло. Понимаете?
А вот да, вот тут очень интересна роль, которую Пугачева выполняет вот как раз в российском шоу-бизнесе. Я вот далек от этого бизнеса, но у меня такое ощущение, что она там крестная мама, которая держит за ниточки всех, и половина эстрады до сих пор там в удаленном режиме управляет.
Конечно, такие люди обладают определенным влиянием. А Киркоров – крестный папа. А покойный Кобзон, он что был, что ли, там...
Вот Кобзон скорее ближе, чем Киркоров к статусу, который Пугачёва.
Игорь Крутой, а давайте будем перечислять дальше всех этих влиятельных людей. Они все играют определенную роль в шоу-бизнесе, в том числе финансовую. Покойный там этот самый организатор шоу Краснов. Огромные деньги крутятся. Давайте только не будем упоминать фигуристов, а то там на Навку выйдем и так далее. Ну, это же нормально. Это же бизнес, это крупный бизнес, там есть крупные игроки. Это факт, и его нельзя отрицать. Вы думаете, там, что все они...
Вот в том-то и дело, что не символ эпохи, не гениальная там актриса, певица, народная артистка России, а именно крестная мама российского шоу-бизнеса. Я заметил, вот, ну, извините, я далек от этого всего.
Одно другого не отрицает. Лепс. а Лепс.
Лепс, вот он Лепс как
символ,
раз...
Он и символ эпохи, и крестный папа.
Лепс ездит на Донбасс и все говорит как надо.
Это не мешает ему зарабатывать хорошие деньги, а может быть даже помогает.
Почему-то я заметил, что Аллу Борисовну отмазывает большое количество людей. Я не имею в виду вас сейчас, Георгий Георгиевич, но я заметил, что те люди, которые однозначно всегда там говорят, что мы против врагов народа, когда дело касается Пугачевой, и в Госдуме появляются сразу доброжелатели, и в других коридорах власти.
Она популярный человек, который, у которого популярность, она именно такая, не верхушечная, не интеллигентская, а она именно народная. Она популярна в глубинном народе.
Глубинный народ ее называет последними словами. Поверьте мне, Георгий Георгиевич, мы вот сталкиваемся с этим.
Это ваш глубинный народ. А я знаю другой глубинный народ.
Вот у нас даже сейчас в чате пишут, какой символ эпохи, жадное и дальше нецензурное слово. Понимаете,
это эти, вот, люди, эти люди еще недавно ходили на ее концерты, покупали билеты, отрывали их с руками, а сейчас они готовы поливать ее помоями. У нас, знаете, как всякий плебс, есть часть населения, который готов по первому свистку поворачиваться на 180 градусов. Вчера они кого-то боготворили, а завтра они будут говном его обмазывать. Это мы проходили в нашей истории много раз.
Георгий Бофт на радио «Комсомольская правда». У нас буквально несколько секунд, чтобы попрощаться. Так что до следующей недели с вами прощаемся.
Спасибо вам большое.
Да, мы будем с вами на следующей неделе говорить о чем-то новом. Я надеюсь, жизнь нам подкинет позитивные поводы для того, чтобы... Да, что-то оптимистичное. Всего вам доброго.
До свидания.
Бофт знает.